Данный нам мир открывает нам столь неизмеримое поприще многообразия, порядка, целесообразности и красоты, независимо от того, прослеживаем ли мы их в бесконечности пространства или же в безграничном делении его, что даже при всех знаниях, которые мог приобрести о них наш слабый рассудок, всякая речь перед столь многочисленными и необозримо великими чудесами становится просто бессильной. Все числа теряют свою способность измерять, и даже наша мысль утрачивает всякую определенность. Так что наше суждение о целом неизбежно превращается в безмолвное, но зато тем более красноречивое изумление. Страница 375. Повсюду мы видим цепь действий и причин, целей и средств, закономерность возникновения и исчезновения. И так как ничто не приходит, само собою, в то состояние, в котором оно находится, то это всегда указывает на какую-нибудь другую вещь, как на свою причину, которая, в свою очередь, необходимо вызывает такой же вопрос. Так что все и вся должно было бы погрузиться в пропасть небытия, если бы мы не признали чего-то, что существует само по себе первоначально и независимо, вне этого бесконечного ряда случайного, поддерживало бы его и как причина его происхождения обеспечивала бы вместе с тем его сохранение. Сколь великой должна мыслиться эта высшая причина в отношении всех вещей в мире? Мы не знаем всего содержания мира. Еще менее можем мы определить его величину, сравнивая его со всем, что только возможно. Но если уж мы нуждаемся в последней и высшей сущности в отношении причинности, то что мешает нам поставить ее по степени совершенства сразу же выше другого возможного? Мы легко можем достигнуть этого, правда, лишь в виде неясных очертаний абстрактного понятия. Если представим себе все возможное совершенство соединенным в нем, как в некоторой единой субстанции. Это понятие отвечает требованию нашего разума иметь минимальное число принципов. Оно не заключает в себе противоречий. Эта идея благоприятствует даже расширению применения разума в опыте, указывая на порядок и целесообразность. И решительно нигде не противоречит опыту. Это доказательство заслуживает, чтобы о нем всегда упоминали с уважением. Это самый старый, самый ясный и наиболее соответствующий обыденному человеческому разуму аргумент. Он побуждает к изучению природы, так же, как он сам получает отсюда свое начало и черпает все новые силы. Он вносит цели и намерения туда, где наше наблюдение само не обнаружило бы их, и расширяет наше знание о природе, руководствуясь особым единством, принцип которого находится вне природы. В свою очередь, эти знания влияют на свою причину, а именно на вызвавшую их идею, и придают вере высшего Творца силу неодолимого убеждения. Поэтому было бы не только печально, но и совершенно напрасно пытаться умалить значение этого доказательства. Разум, постоянно возвышаемый столь вескими и все возрастающими в его руках доказательствами, хотя лишь эмпирическими, не может быть подавлен сомнениями утонченной и отвлеченной спекуляции. Ему достаточно одного лишь взгляда на чудеса природы и величие мироздания, чтобы избавиться, как от сновидения, от всякой мудрствующей нерешительности и подниматься от великого к великому до высочайшего, от обусловленного к условиям до высшего и необусловленного Творца. Страница 376. Против разумности и полезности этого метода мы ничего не возражаем, скорее даже рекомендуем и поощряем его. Но тем не менее мы не можем одобрить притязание этого способа доказательства на аподектическую достоверность и на согласие, не нуждающиеся в снисходительности или поддержке со стороны. И если догматический язык язвительного софиста заменить умеренным и скромным тоном веры, хотя и не требующий безусловного подчинения, но достаточный, чтобы дать успокоение, то что это не повредило бы хорошему делу. В соответствии с этим я утверждаю, что одно лишь физико-теологическое доказательство само никогда не может подтвердить существование высшей сущности. Ему приходится предоставить онтологическому доказательству, которому оно служит лишь введением, восполнить этот пробел.